Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История и философии» с преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святителе Григории Двоеслове, Папе Римском, и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы поговорим об отношении блаженного Августина к античной философии.
Проблема отношения к античной философии и вообще к античной культуре стояла перед христианскими богословами уже с самых первых веков. Достаточно вспомнить хотя бы такие имена, как Иустин философ, Климент Александрийский, Татиан, те мыслители, которые ставили проблему, как же относиться к античной философии. Брать из нее лучшее или это есть, как утверждал Татиан, дьявольское заблуждение? Августин посвящает этой проблеме достаточно много страниц в основной своей работе о Граде Божием. Практически вся восьмая книга этой работы посвящена его отношению к античной философии. Можно даже сказать, что это один из первых в истории таких небольших очерков по античной истории философии. И с самого начала Августин четко излагает свое отношение к этому вопросу. Августин пишет: «Если премудрость есть Бог, через которого все сотворено, как свидетельствует о том Божественное Писание и истина, то истинный философ – это любитель Бога». Августин однозначно заявляет: философия не то, что не чужда христианству. Наоборот, истинная философия и христианство – это одно и то же. И после этого он переходит к анализу античной философии.
Можно сказать, что Августин – продолжатель таких философов, как Климент Александрийский, как Филон Александрийский, как Иустин – философ.
Да, и можем даже продолжить эту мысль. Августин – зачинатель и основной представитель традиции гармоничного отношения философии и религии, античной философии и христианского богословия. Правда, Августин подходит к этому вопросу очень серьезно. Для него недостаточно сказать, что философия и христианство находятся в гармонии. Ему важно решить, какая философия и какой гармонии, и почему находятся в гармонии. Ведь кому-то может показаться, что разум и вера друг другу противоречат, и Августин в дальнейшем решает и этот фундаментальный вопрос об отношении веры и разума. Так что действительно Августин – продолжатель традиции Иустина и Климента, но он не просто продолжает ее, он ее серьезно развивает.
Вот как раз разбору философских учений, какие из них истинные, какие из них ложные, посвящена восьмая книга о Граде Божьем.
Да, и начинает изложение этого вопроса Августин, можно сказать, как простой автор учебника по истории философии. Философия начинает свое существование одновременно, как италийская и ионическая философия.
Италийская школа – основатель Пифагора, а ионическая – Фалес.
Да, Фалес Милетский. И это тоже Августин пишет, отмечая, что Пифагор первым стал употреблять термин «философия», а от Фалеса через Анаксимандра, продолжая далее Августин, Анаксимена, Анаксагора, Диогена Аполлонийского и Архилая философия приходит к Сократу.
Именно Сократ первым направил философию на изучение нравов.
Да, Августин этот момент выделяет и останавливается на нем несколько более подробно. Сократ первым стал изучать нравственную философию, в то время как до Сократа в основном обращали внимание только лишь на познание природы. И в некоторых словах мы видим даже какое-то теплое отношение Августина к Сократу, потому что он отмечает несправедливость его казни. И Августин сообщает своим читателям, что афиняне сами потом стали жалеть, что Сократа так несправедливо казнили. И одного из его врагов, по инициативе которого и состоялось судилище над Сократом, толпа растерзала, а другой сохранил свою жизнь, лишь спасшись бегством из Афин.
Как мы приводили слова святителя Василия Великого о Сократе, что он христианин до Христа.
Августин так не пишет однозначно, но некоторое теплое отношение к Сократу из его слов все-таки, я думаю, можем увидеть.
А к Платону какое отношение?
К Платону у Августина самое высокое отношение. Платон, как пишет Августин, лучше всех понял учение Сократа и взял у Сократа самую лучшую его часть – учение о нравственности, добавил к ней самую лучшую часть от учения Пифагора, учение о созерцательной жизни, и соединил в своей удивительной философии. Так что именно Платон, как утверждает Августин, ближе всех подошел к истинам христианской религии.
И всю философию Платона блаженный Августин делит на три части.
Ну, это была общая традиция. Вообще всю философию в то время делили на три части, различая в ней такие части, как естественная философия, рациональная философия и нравственная философия. Или, как бы мы сказали, онтология, гносеология и этика. И Августин утверждает, что в каждой из этих частей Платон выше всех античных философов и практически вплотную подошел к христианскому вероучению. Так, в естественной части философии Платон, продолжает Августин, указал, что истинным бытием является нематериальное бытие. Поэтому выше всего Бог. И поскольку он нематериален, он неизменен, он не причастен к нашему материальному изменчивому миру. И все существует благодаря Богу, и все сотворено Богом.
Но здесь мы видим, конечно, что он несколько христианизирует все-таки Платона.
Да, можно сказать, Августин приписывает Платону даже некоторые христианские взгляды. Не было у Платона учения о Боге, у него было учение о идеях, Но Августин настолько видит близость положения, что, не смущаясь, заменяет одно слово другим, правильно понимая, что высшая идея, идея блага у Платона, ведь это фактически христианский бог, бог, который есть дух и бог, который есть любовь.
Потому что Платон все-таки жил до Рождества Христова.
И, конечно же, он не мог знать христианского откровения. Хотя об этом тоже Августин немножко пытается рассуждать. А может быть, знал, если не христианское, безусловно, то хотя бы, может быть, ветхозаветное он знал. Августин подчеркивает, что к выводу о существовании идеального мира Платон приходит на основании философских рассуждений, анализа нашего чувственного, материального мира. И поэтому Августин пишет, что Платон, конечно же, не читав апостола Павла, пришел к тому же самому, о чем пишет апостол в послании к римлянам. То есть, что невидимая его, вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы. Цитирует Августин апостола Павла.
То есть, что Бога мы можем познать через рассматривание внешнего мира.
Да, по крайней мере, можем прийти к выводу о существовании Бога и к выводу о некоторых свойствах его природы через познание нашего мира при помощи наших естественных способностей.
Так называемая естественная теология.
Да, ну и Августин с самого начала называет философию естественной теологией. Для него она является ничем иным, как путем к познанию Бога.
Виктор Петрович, давайте перейдем к следующей теме – соотношение веры и разума. Как блаженный Августин решает эту проблему?
Да, хороший вы вопрос задали. Вопрос, на который так однозначно и не ответишь. Но одно сразу можно сказать. Августин, наверное, первым из всех философов и богословов понимает огромную важность проблемы веры и разума как особых познавательных способностей. Конечно, до Августина эта проблема осознавалась практически всеми христианскими философами и богословами, но, как правило, они подменяли проблему отношения веры и разума более частной проблемой – проблемой отношения религии и философии, христианства и науки. Разумеется, для христианства, как для любой религии, основой является вера, а для науки, для философии главенствующим является разум. Но ведь любому человеку понятно, что разум проявляется не только в науке, не только в философии, как и вера – это некоторая способность, которая проявляется не только в религии.
В принципе, ведь понятие веры, оно не было разработано, и по большому счету весь вопрос сводился к соотношению разума и чувства.
Скорее, надо сказать следующее. Вопрос состоял в отношении проявлений веры и разума. Что такое разум и что такое вера сами по себе – это очень серьезная проблема, как философская, так и богословская. Вот не случайно я могу ответственно заявить, что проблема того, что такое разум, ставилась в философии весьма и весьма небольшим количеством философов. Это предполагается как нечто самое очевидное. Как разумом определить, что такое разум? Возможно ли это вообще?
Ведь познание – это в любом случае рефлексии некоторые. А как, может быть, это направлено на то, что является источником этой рефлексии?
Вот именно. Давайте попытаемся увидеть глаз самим глазом, не прибегая при этом к зеркалу. Возможно ли это или нет? Августин подходит к этой проблеме серьезно. Подходит как философ. Он понимает, что дело не в отношении религии и философии, а в самих способностях человеческого существа, в отношениях веры и разума, как особых познавательных способностях человека. И, пожалуй, наверное, можно сказать, что Августин первым ставит вопрос о соотношении веры и разума как о способностях человеческого познания.
Ну, если вы говорите, что он вот именно как о способности человеческого познания говорит, то он же должен сначала дать определение этим способностям, что такое вера и что такое разум.
Ну, мы только что с вами говорили, а возможно ли дать такое определение? Наверное, определение у Августина мы не найдем. Мы найдем у него попытки понимания того, того, что такое вера и что такое разум, и что является первичным в отношении между верой и разумом. Лично я вообще сомневаюсь, можно ли определить, скажем, что такое разум.
Это Августин веру через разум определяет или разум через веру?
Даже на этот вопрос ответить сложно, потому что Августин часто в разных работах, понимая взаимосвязанность этих понятий, дает разные ответы. Но если попытаться обобщить, то, наверное, можно сказать следующее, что Августин отдает приоритет разуму. Казалось бы, странно, христианин, богослов, отец церкви отдает приоритет разуму. Но Августин обращает внимание на такой факт, что вера существует только у человека, а человек – это прежде всего разумное существо. То есть вера – это особое проявление разума как некоторой более глубокой, более фундаментальной способности человека. Верить может только разумное существо. Разумное существо может и не верить. То есть оказывается, что быть разумным существом – это более широкое понятие, чем быть верующим существом. Всякий, кто верит, разумен, но не всякое разумное существо обязательно является верующим существом.
То есть только человек, как разумное существо, может обладать верой?
Да, совершенно правильно вы отмечаете. Вера – это способность только человека. У животных нет веры именно потому, что у них нет и разума. Вот как об этом пишет Августин в одной из своих самых последних работ, которая называется «О предопределении святых». И все же необходимо, чтобы все, во что верят, предварялось размышлением для того, чтобы в него верили. Хотя и верить есть не что иное, как мыслить о чем-то с согласием. Ведь не всякий, кто мыслит, верует. Многие размышляют для того, чтобы не верить. Но всякий верующий мыслит, причем мыслит, веруя, и верует, размышляя.
Но здесь он фактически говорит, что вера есть то же самое, что и мышление.
Все-таки не совсем то же самое. Ведь Августин говорит, есть люди, которые мыслят для того, чтобы не верить. Каково мышление атеиста? Ведь атеист для того и мыслит, чтобы доказать, что вера – это ошибка. Мышление у него есть, а веры нет.
Ну ведь известно такое высказывание, что атеизм – это тоже вера. Только вера в то, что Бога нет. Это тоже является предметом их веры.
Да, это очень часто встречающееся рассуждение, хотя на самом деле я бы так не сказал. Атеизм – это не вера, это отсутствие веры. Еще самые ранние отцы-апологеты приводили такое сравнение. Сравнение веры с способностью зрения. Мы же не скажем, что слепота – это определенный вид зрения. Слепота – это отсутствие способности видеть. Вот атеизм – это отсутствие способности верить, а не какая-то определенная вера.
А на этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим рассмотрение проблемы соотношения веры и разума.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Сегодня мы продолжим разговор о блаженном Августине. В начале любого познания имеет место вера. Августин так учит.
Мы постоянно сегодня с вами будем возвращаться к одной проблеме – отношение веры и разума как взаимозависящих друг от друга способностей. С одной стороны, да, Августин говорит, верует только разумное существо. Чтобы верить, надо уже иметь разум. А с другой стороны – и вы правы. Августин тоже говорит, а для того, чтобы размышлять, нужно иметь веру. Ведь я не могу начать познавать что-либо, если не верю своим учителям, если не верил в детстве своим родителям, если не верю автору книги, если не верю в некоторые логические аксиомы, если не верю, в конце концов, в существование самой истины. Все это необходимо для нашего размышления. И да, Августин отмечает, что вера в каком-то смысле первична по отношению к разуму.
Но ниже его.
Да, правильно вы замечаете. Он именно так показывает эту странную особенность отношений между ними. Вера первична по времени, но вторична по сущности. Мы всегда начинаем с акта веры, но пытаемся потом взойти к более глубокому пониманию того, во что мы верим. В одной из ранних своих работ, которая называется «О порядке», Августин пишет следующим образом. «К изучению наук ведет нас двоякий путь – авторитет и разум. По отношению ко времени первенствует авторитет, а по отношению к существу дела – разум, ибо первое предпочитается, когда нужно располагать, другое же наиболее ценится при достижении».
Но также можно вспомнить его гимн разуму, который он воспел в своей работе «О граде Божьем».
Причем не только в «Ограде Божьем». Он во многих работах говорит, явно отдавая предпочтение разуму, высказывая некоторое недовольство людьми, которые останавливаются в самом начале пути. Августин говорит, что просто веры, и веры, не достигнувшие хотя бы какого-то понимания того, во что человек верит, все же недостаточно. И действительно, в работе «О граде Божьем» Августин пишет: «Как велика любовь к знанию, и насколько природа человеческая не желает обманываться, можно понять из того, что всякий охотнее желает плакать, владея здравым умом, чем радоваться в состоянии помешательства». Ну, так и вспоминаются известные слова Пушкина: «Не дай мне Бог сойти с ума, уж лучше посох и с ума». Работа «О граде Божьем» написана в достаточно зрелом возрасте Августином. А вот что пишет он в ранней работе «О порядке». «Если же люди ленивы или преданы другим занятиям, или уже не способны к науке, пусть обратятся к вере». Мы видим, что Августин во все периоды своего творчества и в раннем, в работе «О порядке», и в расцвете сил, в работе «О граде Божьем», и в поздней работе, такой как «О предопределении святых», везде говорит о высоком достоинстве разума, о том, что человек ни в коем случае не должен останавливаться только лишь в начале того пути, которым является христианская религия.
Но, с другой стороны, ведь если брать в целом, то в контексте знания вера оказывается шире понимания.
Да, хотя, как мы уже говорили, верить может только разумное существо, которое может и не верить, и поэтому, казалось бы, разум гораздо шире, чем вера. Но Августин обращает внимание и на то, что истины веры не поддаются пониманию. Ведь, как он пишет в работе «Об учителе», «что я разумею, тому и верю, но не все, чему я верю, то и разумею. Все, что я разумею, то я и знаю, но не все то я знаю, чему верю. Я знаю, как полезно верить многому и такому, чего не знаю. Поэтому, хотя многих предметов я и не могу знать, однако знаю о пользе в них уверовать». То есть оказывается, что вера шире, чем понимание.
Виктор Петрович, а вот нет ли здесь противоречия?
Действительно, на первый взгляд кажется явным противоречием. В одном случае Августин говорит, что верить может только разумное существо, и поэтому разум шире, чем вера. А в другом случае говорит, что не все, во что мы верим, мы понимаем, и поэтому вера шире. Но здесь нужно сделать важное разъяснение. О разных типах разума Августин говорит. В одном случае он говорит о разуме как всеобщей способности человека, частью которой является вера. А в другом случае он говорит о рассуждении, о понимании. Ведь понимание явно уже, чем вера. Мы можем верить и в то, что мы не понимаем. Поэтому здесь Августин и делает важный вывод. Если люди и говорят, что вера противоречит разуму, то она противоречит не разуму на самом деле, а противоречит рассудку, противоречит той способности, которая утверждает, что мы все обязательно должны понять. Вот такому постигающему мышлению, рассудочному мышлению, вера действительно противоположна. А разуму вера не может быть противоположна, потому что вера сама является частью разума, частью более общей разумной способности человека.
То есть Августин в конце концов приходит к выводу, что вера и разум не противоположны друг другу.
Да, они не противоположны, потому что они предполагают одна другую. Ошибочное противопоставление их приводит к тому, что мы не понимаем ни сущности веры, ни сущности разума. Понять разум без веры, так же, как понять веру без разума, в принципе невозможно. В одной из своих поздних проповедей Августин пишет следующее. «В известном смысле прав тот, кто говорит, буду понимать, чтобы поверить, и прав я, когда повторяю за пророком, верь, чтобы понимать. Согласимся, что мы говорим истину. Итак, понимай, чтобы верить, и верь, чтобы понимать». Таким образом, Августин видит взаимодополняемость веры и разума в том, что вера нуждается в разуме, и разум в вере. Разум может привести человека к вере, но вера является началом для дальнейшего понимания того, во что верят. Именно в этом, по мысли Августина, должен состоять истинный путь христианина. Не останавливаться только на вере. Как мы помним, Августин даже достаточно пренебрежительно отзывается о таких людях. «Если они не способны понимать, пусть хотя бы верят», – писал он в одной из ранних работ. Конечно, более поздний Августин уже не столь радикален в своем интеллектуализме, но, тем не менее, он понимает, что если разум дан человеку Богом, то человек должен и здесь искать пути для совершенствования. Верить, чтобы понимать, и понимать, чтобы верить. Вот, если можно так сказать, та формула решения этой проблемы, которую предлагает Августин. Он не пытается свести к чему-то одному, как делали это его предшественники. Тертуллиан, «Верую, ибо абсурдно», или Климент Александрийский, «Верую, чтобы понимать». Нет, Августин гораздо глубже. Это уже действительно серьезный философский подход, подход, выражающийся в этой классической формуле «Верую, чтобы понимать, и понимаю, чтобы верить».
Святоотеческий подход.
Да, действительно, не только философский, который вынужден всегда исходить из какого-то отдельного момента в познании, что-то невольно даже предпочитая другому. Философы всегда пытаются найти, что же первично, разум или вера, чувство или разум, познание или действие и так далее, и так далее. Августин, как отец церкви, как великий богослов, понимает огромную сложность человеческой природы, понимает взаимосвязанность всех его сторон и предлагает именно такое решение.
Но вот все же, Виктор Петрович, у Августина же нету такого понимания веры как добродетели, как это есть у поздних святых отцов.
Дело в том, что когда Августин подходит к понятию веры, он подходит к ней как философ. Вот мы никогда не должны забывать о такой особенности Августина. Августин – это действительно философ. А как шутят сами философы, философия – это не профессия, это призвание, а точнее даже диагноз. Поэтому и Августин, чувствуя эту свою особенность, в своих последних работах осуждал себя за слишком большую любовь к философии. Назвал это грехом разума, похотью разума. Писал, что в молодости вместо того, чтобы читать Платона, надо было бы лучше читать больше Библию. Да, это все Августин говорил, когда он был уже в весьма зрелом возрасте. И тем не менее, Августин даже в самых последних своих работах остается философом. Не соглашаясь со многими своими философскими положениями, Августин, тем не менее, не соглашается как философ. Осуждая свое увлечение философией в молодости, Августин, тем не менее, не перестает быть философом. Вот в этом особенность его мышления. И поэтому, когда мы пытаемся понять смысл его учения о вере, то мы должны учитывать, что Августин подходит к этому вопросу, вопросу об отношении веры и разума, философски. У него, конечно же, мы не найдем такого глубокого, богословского, можно даже сказать, мистического проникновения в эту проблему веры и разума, как у преподобного Максима Исповедника. Но, наверное, я бы не стал и вдаваться в другую крайность, говорить, что Августин совершенно не замечает в этой проблеме богословского ее контекста. Августин – особый мыслитель. Он не мистик, он слишком философ, слишком рационалист, понимающий это, но не способный избавиться от этой своей особенности. Августин, если можно так сказать, слишком широк, и любые попытки плоского, однозначного его понимания – часто в истории приводили к отходу от полноты христианской церкви. Вот типичный пример – это учение Лютера. Ведь в чем особенность мышления Лютера? Лютер считал, что только поздний Августин высказывал истину. И поэтому Лютер и говорил, что человек спасается только верой. Разум не должен принимать никакого участия в жизни человека. Разум, как говорил Лютер, – это потаскуха дьявола. Любые занятия наукой только лишь уводят человека от истинной веры во Христа. И при этом Лютер постоянно ссылался на Августина. Ведь это тоже факт. Но таким же фактом является и то, что известный католический мыслитель того же XVI века, Эразм Роттердамский, опровергал Лютера, ссылаясь тоже на Августина. Но он понимал, что Августин – это мыслитель, который постоянно искал истину, и нельзя из Августина выхватывать какие-то положения вне контекста, вне его полемики. Ведь работа о предопределении святых написана против пелагиан, пытавшихся рационализировать нашу свободу и выводивших еретические следствия. Августин показывал, что без веры в Бога, без веры в благодать Божию невозможно спасение. А если вырвать эту работу без контекста его остальных произведений, мы получим Лютера.
Если человек в чем-то уверен, то он ищет аргументы, подтверждающие его точку зрения.
Вы правы. И я бы добавил еще одно. Как часто бывает, у гениальных учителей всегда бывают способные ученики, но не способные воспринять все его учение во всей полноте. Как это было у Сократа, как это было у Платона, так, как мы видим и у Августина, одного из отцов церкви, названных в качестве 12 великих отцов на Пятом Вселенском соборе. И тем не менее у него было, особенно на Западе, слишком много последователей, вырывавших мысли Августина из контекста и утверждавших, что нет, Августин говорил, надо только верить, как Лютер, или как в XI веке скажет католический философ и богослов Ансельм Кентерберийский. Августин говорил «верую, чтобы понимать», а не говорил, что «понимаю, чтобы верить». А можно вспомнить еще и Пьера Абеляра, французского философа XII века, который также, основываясь на авторитете Августина, будет утверждать, что нет, надо говорить «понимаю, чтобы верить». Мы видим, как впоследствии расхватают на какие-то части синтетическое решение этой сложнейшей проблемы, которую предлагает Августин.
Ну да, но действительно же сложно вместить вот эту широту взглядов Августина.
И я думаю, этому есть некоторые основания. Вот дальнейшее развитие решения этой проблемы, как, например, оно было предложено у преподобного Максима Исповедника, показывает и, как мне кажется, причину этой диалектичности, этой взаимосвязанности веры и разума. Потому что преподобный Максим показал, что решить эту проблему без обращения к богословскому контексту невозможно. Ведь и разум, и вера в человеке – это прежде всего его образ Божий. И как будет говорить преподобный Максим, вера есть не что иное, как Царство Божие, живущее в самом человеке. И тогда мы понимаем, что вера – это действительно сверхразумная способность. Ее невозможно свести на некоторые понятийные определения. Это и дар Божий, и это сам Бог, живущий в человеке, как писал преподобный Максим. Поэтому понять это невозможно, и определить это невозможно.
То есть, если мы пытаемся свести веру к таким естественным способностям человека, то вот из этого возникают все проблемы?
Да, именно из этого, из того, что мы фактически пытаемся понять Бога, пытаемся свести божественную природу на уровень наших понятий. Естественно, мы всегда угрубляем, всегда упрощаем, сводим непознаваемое на уровень познаваемости, но при этом мы, конечно же, делаем и ошибки. И то, что Августин вот в этом своем поиске не давал однозначного решения, а видел взаимосвязь одного с другим, я думаю, что в этом огромная заслуга Августина. Он видел сложность проблемы, но наметил и пути для дальнейшего ее решения в христианском богословии, особенно так, как оно было предложено у одного из величайших богословов, преподобного Максима Исповедника.
Ну, вообще, конечно, эта проблема достаточно серьезная, и хотелось бы, конечно, более подробно коснуться ее, даже не в связи с блаженным Августином, а как мы вот посмотрели и взгляд Максима Исповедника.
Вообще-то тогда нужно нам будет начинать с самого начала, с апостола Павла. Действительно, вопрос о том, что такое вера и в каком отношении она находится к разуму, это проблема, которая волновала очень многих отцов церкви, и, пожалуй, вот кроме Августина можно назвать еще таких богословов, как Василий Великий, Исаак Сирин, Иоанн Златоуст, ну, конечно же, преподобный Максим Исповедник, Иоанн Дамаскин. Действительно, тема очень важная, и вы, наверное, правы. Можно ли говорить о христианской философии, не решив, в конце концов, эту проблему? Верить ли нам просто или понимать то, во что мы верим? И как святые отцы церкви, и что Евангелие и апостолы на эту тему говорили?
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение». Святитель Григорий Двоеслов. Святитель Григорий Двоеслов, папа римский, родился в Риме около 540 года. Дедом его был папа Феликс. Его мать Сильвия и тетки Тарсила и Эмилиана также причислены Римской Церковью к лику святых. Получив блестящее светское образование, он достиг высоких государственных должностей. Ведя богоугодную жизнь, он всей душой стремился к монашеству. После смерти отца святой Григорий истратил все свое состояние на устройство шести монастырей. В Риме он основал монастырь во имя святого апостола Андрея Первозванного и, променяв свои палаты на тесную келью, принял там иноческий постриг. Затем, по поручению папы Пелагия II, святой Григорий долго жил в Византии. Там он написал толкование на книгу Иова. После смерти папы Пелагия на римскую кафедру был избран святой Григорий. Считая себя недостойным, святой в течение 7 месяцев не решался принять столь ответственное служение и лишь, уступая мольбам клира и паствы, принял посвящение. Мудро управляя церковью, святитель Григорий неустанно насаждал Слово Божие. Святой Григорий составил на латинском языке чин литургии преждеосвященных даров, которая до него была известна лишь в устном предании. Утвержденный 6-м Вселенским собором, этот чин был принят всей православной церковью. Он ревностно боролся с ересью донатистов, обратил к истинной вере жителей Британии, язычников и готов, приверженных к арианской ереси. Святитель Григорий оставил после себя многочисленные творения. После появления его книги «Беседы или диалоги» о жизни и чудесах италийских отцов, святителя стали называть двоесловом, то есть ведущим диалог, собеседником. Особенной известностью пользуется его правило пастырское или о пастырском служении. В этом творении святитель Григорий всесторонне описывает образ истинного пастыря. До нас также дошли его письма, содержащие нравственные наставления. Святитель Григорий возглавлял церковь в течение 13 лет, заботясь обо всех нуждах своей паствы. Он отличался необыкновенным нищелюбием, за которое сподобился зреть самого Господа. Скончался святитель в 604 году. Мощи его почивают в соборе святого апостола Петра. Бесценное наследие святителя Григория Двоеслова — литургия преждеосвященных даров. Особая атмосфера службы, светлое утешение, таинственная глубина и безбрежный мир переисполняют душу, вновь и вновь влекут в храм Божий навстречу всемилостивому, дающему вкусить от великой благости своей. Незабываемое песнопение литургии преждеосвященных. Память о них освежает душу. Кажется, весь год живешь и ждешь, чтобы услышать. Да исправится молитва моя. Ныне силы небесные с нами невидимо служат. Вместе с этой любовью к святому посту, весне покаяния, сохраним в сердцах память и тягу к прекрасной службе преждеосвященных. Хотя бы раза 3 в пост ее посетим, и, причастившись за этой литургией святых и пренебесных тайн, благодарно обратим молитвы наши и к великому во святых, составителю вдохновенных ее текстов, святителю Григорию Двоеслову.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Екатерина Краснобаева.
Священник Ярослав Шипов. Лаврюха обыкновенный. Поздней осенью, когда выпал снег, а вода в реке сделалась непроглядно черной, Лаврюха погнал леспромхозовский катер на ремонтный завод для замены двигателя. Старый едва тарахтел. Кое-как сплавившись по течению до устья, прибился к пристани подождать рейсового теплохода и, пришвартовавшись к нему, перейти озеро. Но выяснилось, что рейсовый теплоход тоже сломался и будет только через неделю, если, конечно, к той поре не ударит мороз и не закроется навигация. Назад Лаврюхе на таком движке не вскарабкаться было, неделю без харчей не прожить, и пришлось отправляться в поселок самостоятельно. Тьфу, не задача, — раздосадовался Лаврюха, а тут еще начальник пристани пассажиров навалил, 2 городских теток, возвращавшихся не иначе, как от деревенской родни, и мальчишку-дошкольника, своего сына, который, как понял Лаврюха, приезжал к отцу на побывку, да из-за того же рейсового и застрял. Пошли. Не плаванье было, маята. Моторишка тянул еле-еле, Боковой ветер относил в сторону от поселка, а когда уж почти перебрались у самого берега, мотор и вовсе заглох. Лаврюха полез копаться, тетки, обрадовавшись тишине, взялись балаболить, продолжая разговор, прерванный, похоже, отплытием. «Ой, Валь, палас 3х2,5, голубой, с подобного, Валь, как у тебя. Обои тоже голубенький, под цвет. Ну все, Валь, прям как у тебя. Стенка, люстры хрустальненькая, Валь, день-день, с подобно... паркет. Я говорю, не разрешу в этой комнате танцевать. Как заржали все, Валь!» Тут Лаврюха обнаружил, что аккумулятор чужой. «Но беда. Говорил же я твоему отцу, не могу оставить аккумулятор, движок дохлый, так хоть зажигание путное. Спер-таки не удержался». «Он сказал, все равно ремонт», — растерянно объяснил мальчишка. «Там, сказал, поменяют». «Ремонт-то ремонт, но до него еще добраться надо, а теперь?» «А что теперь?» — подхватились тетки. «Встретим кого?» — отбуксирует. «А не встретим, к тому мы спребьемся», — указал он. «Маячник свезет, поможет». «Он в поселок переехал», — робко сказал мальчишка. «Мотоцикл перевез, дом, моторку». Лаврюха пристально посмотрел сначала на него, потом за иллюминатор. Темнело. Над черным лесом вспыхивал огонь маяка. «На автоматику переведен», — понял Лаврюха и спокойно, с некоторой даже ленцой, словно речь шла о чем-то незаслуживающем внимания, заключил. «Ну и пущай. До шоссейки пешком доберемся. А там кто-нибудь подбросит. Отдыхайте пока». «Отдохнешь тут. Болтать до невозможности», — раздраженно бросила Валя. Волна была небольшая, но как только суденушка потеряла ход, ветер развернул его и стал раскачивать с борта на борт. Ни одна моторка не прошла в тот час мимо катера, дрейфовавшего вдоль берега к маяку. И оставалось уж немного совсем. Когда Лаврюха понял, что ветер гонит их не на мыс, а левее, на каменистую подводную гряду, уходившую от мыса далеко в озеро. И волнишка-то плевая, а вполне можно низа понюх табаку. Подумав, он достал из сумки, в которой умещалось все его личное хозяйство, коробок спичек, тщательно завернул их в полиэтиленовый пакет, затем в другой и спрятал на груди под тельняшкой. Тетки, начинавшие заболевать по-морскому, не обратили внимания. Когда до камней осталось несколько метров, Лаврюха разобъяснил теткам ситуацию. Те стали орать: «За все ответишь!» Оделил их спасательными поясами, сохранившимися, вероятно, лишь потому, что на них сроду никто не обращал внимания. Надел пояс на мальчонку, потом, оборвав идущий к мачте электропровод, одним концом обвязал себя, другим — парня. «Мы теперь, друг, как альпинисты, связались веревочкой и по камням. Ты, главное, не давай волне шибко сбежать себя. Черепок береги, понял?» Тот молча кивнул. «Не задерживайтесь, бабоньки, сигайте следом», — сказал Лаврюха, — «иначе угробят на валунах». Подхватил мальчишку, шагнул из рубки и прыгнул. Тотчас раздался за спиной скрежет днища камни. В озере и летом-то не купались, а сейчас вода была настолько холодной, что ноги у Лаврюхи отнялись сразу. «Минут пять продержусь и кранты». Он пошаровал руками, проплыл до камней, потом, обнимая валуны, пополз к берегу. Волны заливали его с головой, парнишка мотался на привязи где-то сзади. Только бы не захлебнулся. Наконец выбрались. И здесь уже на снегу мальчишечка потерял сознание. Лаврюха взял его на руки и побрел к постройкам, стоявшему у маяка. От подворья смотрители остались дощатый сарай да маленькая, недавно срубленная из сосны банька. Видать, не верил старик, что маяк сможет без него обойтись. Новую баньку сгоношил, расстарался. Лаврюха пристроил мальца на полок, отвязался, снял с него начавшую подмерзать одежонку, попытался растереть, но пальцы скрючило, руки сводило. «Огонь! Иль пропадем, — понял Лаврюха, — скорее!» В сарае нашел гниловатый, но сухую сеть, весло, выживем. Подтащил к баньке, споткнулся, упал, ноги не слушались. Только бы сетку не выронить, намокнет. К баньке приполз на коленях. Ткнул в печь сетинку, потом, вытащив из-за пазухи сверточек, добрался до спичек. Кое-как высек огонь, запалил сетку, подал в печь конец весла, размочаленную лопасть, дерево занялось. выживем. Отогрев руки над пламенем, взял окоченевшего мальчишку, подержал его, сколько хватило сил у открытой дверцы, вновь положил на полок и принялся растирать. Так повторял он и повторял, не забывая подталкивать в печку прогорающее весло. Вслед за веслом пошла вывороченная в предбаннике половая доска. Парнишка очухался, трясся в ознобе. Лаврюха, не приставая, грел его, растирал, мял: «Выживем, теперь выживем!» Но огня было мало, и воздух в баньке теплее не становился. Лаврюха снова сходил в сарай, подобрал несколько щепок, потом в куче мусора на том месте, где прежде стояла изба, попытался отыскать какую-нибудь железку, годную для расщепления досок. Ничего не нашел. «Пропадем», — прикинул Лаврюха. Постоял-постоял на снегу посреди двора, подумал. Складывалось так, что лишь один выход оставался. Подошел Лаврюха к сараю, двумя руками поднял с земли здоровенный камень и бросил в сколоченную из горбыля стену. Снова поднял и снова бросил. Еще раз, еще и еще. Голова закружилась, горло подступила тошнота. Он сел на снег, привалился к стене, отдохнул и снова. Одна из досок треснула. Лаврюха принялся за вторую, потом за третью. Теперь выживем. Вскоре огонь в печи полыхал, сделалось заметно теплее. Мальчонка перестал дрожать, но зябнул еще, поеживался. «Тогда так», — решил Лаврюха и понатаскал в котел воды. Ведерко, к счастью, в баньке имелось. Потом опять ломал, крошил стену сарая, подбрасывая обломки в печь, плескал воду на каменку и добился. Ежец парнишечек перестал, распарился, ожил и уснул. «Выживем», — заключил Лаврюха и только теперь вспомнил. «Бабы!» То есть мысль о тетках, оставленных на катере, не покидала его, но спасать и мальчишку, и теток сразу возможности не было, и Лаврюха занимался мальчишкой. Тетки же, по его разумению, могли и должны были выбраться на берег. Лаврюха ждал их, надеялся на их помощь, но они не появились. И теперь он забоялся. Волны могли перевернуть катер, свалить его с гряды на глубину. По своим следам Лаврюха добежал до того места, где выполз на берег. Катер торчал в камнях. Волны поднимали его, опускали, скрежетало мятое днище, но сидел катер крепко. «Бабы!» — заорал Лаврюха. «Бабы!» Из дверцы высунулась голова. «Давай сюда!» Тут судно снова бросило вниз, и голова исчезла. Лаврюха подождал, подождал. Убились они там, что ли? И шагнул в воду. «Не сдюжить!» Околею от холода. «Бабы!» Бабы не отзывались. «А, была не была!» И прыжками побежал к катеру. Но тут же подвернул на камнях ногу, упал и далее добирался прежним способом, не то ползком, не то вплавь. И уже, ухватившись за борт суденышка, подумал с досадой. «Зря поперся. Случись что, парнишка один останется, застынет совсем. А случиться что-нибудь вполне могло». Ни рук, ни ног Лаврюха уже не чуял. Бабы были в кровище, сильно побились. На сей раз они попрыгали за Лаврюхой, но у каждой оказалось по два чемодана. «С ума сошли!» — заорал Лаврюха. «Бросайте! Бросайте все!» Они упорно тащили за собой поклажу до тех пор, пока чемоданы не наполнились водой и не утонули. Тетки ругались, а Лаврюха прикидывал — «Эти толстые не должны простудиться. Эти отогреются быстро. Мальчонка вот». На берегу тетки, обогнав его, бегом бросились к баньке. У Лаврюхи же, пока он дошел, одежка заледенела. «Холодает», — машинально отметил он, — «ночью мороз будет». Бабы стояли возле печи и клубились паром. «Сымай себя все, не то подохнете», — сказал Лаврюха. Но они, кажется, и сами поняли, что в мокрых платьях, рейтузах и свитерах им не отогреться. «Отвернись, бесстыжий морда! Да шли бы!» Слонившись к огню, он ждал, когда одежда оттает. Потом все трое сидели нагишом на полке, дрожали. Мальчонка спал. Отогрелись. И тут с бабами случилась истерика. Они столкнули обессилевшего Лаврюху на пол, стали бить кулаками, ногами, сверкая золотыми зубами, они орали про 1000 рублей. «Норка, выдра, бобер!» и Лаврюха сообразил, что в чемоданах были меха, скупленные у браконьеров. Устав молотить, бабы навалились, смяли, придавили Лаврюху. «Все», — подумал он, — «убит Титькой». Огонь вдруг погас, вспыхнул, перекошенный рот блеснул на миг металлическими зубами, огонь снова погас, сделалось темно. Бабы отпрянули, затихли. На полке испуганно всхлипывал проснувшийся мальчуган. Лаврюха, расправляя ребра, вздохнул, поднялся и, пошатываясь, побрел к сараю. Зашла луна, подмораживала, скрипнул за спиной снег. Лаврюха обернулся. Озаренные лунным светом стояли на снегу голые бабы. — Ну чего вам? — испуганно прошептал Лаврюха. Бабы молчали. Подождав несколько, он, снова опомнившись, судорожно прикрыл руками низ живота. Бабы тоже прикрылись. — Ты уж не бросай нас, дядечка, — попросила Валя, должно быть, улыбнулась. Вот с этим маяка блеснули ряды зубов. — Извиняемся, — сказала другая. — Ладно. Не удержавшись, махнул он рукой. — Шут с вами. И пошел себе. Но тетки догнали. — Да за дровами я, — объяснил Лаврюха. — Куда же я среди ночи уйду? Да еще голый. Вот дают. — Ну, мы поможем хоть что. — Валяйте, — согласился. — Вот камень, вот сарай. Валяйте. Но бабы не смогли поднять камень. Небось, на пакость какую-нибудь сил хватило бы. Дуйте-ка лучше назад, — предложил он, услыхав металлический перестук челюстей. Когда Лаврюха, прижимая к груди обломки досок, ввалился в жаркую темень, с полка донеслось. Из навесочки Валь достал. — Ну, как тебя? Из подобного, Валь? — Порядок, — оценил обстановку Лаврюха. — Стало быть, оклемались. Он снова развел огонь, забрался на полок. Мальчишка не спал, но дышал ровно, спокойно. Бабы пристали к Лаврюхе с расспросами о семье. Он отвечал, что женат, что двое детей школьников. Все, бабы, извините, я спекся. Просунулся к стенке, отодвинул от бревен мальчонку, услыхал. Я овощным завиду, а Валь универсальным. И далее ничего не слышал, потому что мертвецки спал. Ночью мальчишка захотел пить и разбудил Лаврюху. Тот сходил за водой, в котле была ржавая, поставил ведерко греться, запас-то дровишками, напоил мальца, уступил бабам свое место, а то они так и сидя и дремали. Сам лег на нижнюю шириной в одну доску, ступеньку полка. Переночевали. Утром оделись, вышли к шоссе и на автобусе добрались до поселка. Объяснили водителю ситуацию, тот подбросил бесплатно. Денег ведь ни у кого не было. Лаврюха отвел мальчонку домой. Тот не чихал, не кашлял. Сдал матери. Потом на почте разрешили, опять же бесплатно, позвонить в леспромхоз. Лаврюха сообщил об аварии. «Напился», — определил директор причину аварии. «Нет», — оправдывался Лаврюха, — «не пил я. Нисколько не пил. Справку из милиции. Иначе не рассчитаешься». В милиции Лаврюхе поверили. «Пожалуйста, дадим справку. Зови свидетельниц». Он выскочил на крыльцо, где оставил свидетельниц, но их не было. Вернулся на почту, забежал в магазин, в сельсовет. Теток и след простыл. Наконец, на автобусной остановке ему сказали, что тетки тормознули шедшие из города «Жигули», коротко переговорили с водителем, сели, и машина повернула обратно. Лаврюха повинился перед милиционерами и отправился на ремонтный завод просить буксиришка. Рассчитаюсь там или не рассчитаюсь, а катерок вызволять надобно.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.